Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Эдвин Мартон в Москве и книга «Последний бой чешского льва». Во второй части передачи анимация Александра Петрова, книга Дины Рубиной «Цыганка» и органный фестиваль в Сочи. Октября Московский международный дом музыки принимал музыканта, имя которого известно многим миллионам людей, скрипача Эдвина Мартона, того самого, вместе с которым Евгений Плющенко исполнял на Олимпиаде свой показательный номер. На сей раз Эдвин Мартон выступает в концертном шоу «Страдивариус». Эдвин, дорогой, скажите мне, пожалуйста, я читаю вашу биографию, которую мне прислали наши коллеги, и запуталась в ней абсолютно, потому что тут, с одной стороны, получается, что вы в 9 лет поступили в Центральную музыкальную школу, но с другой стороны, что уже в 7 лет вы играли Моцарта. Ну, сам Моцарт он играл, как известно, даже раньше, и это возможно. Но на самом деле расскажите, как вы становились музыкантом?
Я в детском саду начал играть. Так получилось, что я влюбился в одну девочку и пришел домой, спросил моей маме, что как я могу, чтобы она меня заметила. И она сказала, чтобы я научился играть серенаду. Я целый год учил песню, называется «Шишфельноп», «Свети солнышко» по-русски, это венгерская детская песня. И я сыграл для нее через год серенаду и получил поцелуй. И тогда я пришел домой и сказал, что я хочу играть на скрипке всю жизнь.
Вы родились на Западной Украине. Как вообще оказалась ваша семья на Западной Украине?
Мой папа, он венгер, и он учился на Украине, где познакомился с моей мамой. Я... случайно родился. Моя мама была 18 лет, когда она была беременна. У них не было денег. И мой папа играл на конкурсе. И они решили, если будет, он выиграет деньги на конкурсе, тогда я буду родиться. И он стал вторым и выиграл деньги, и так я родился.
Эдвин, то есть папа тоже был музыкант?
Все музыканты у меня, вся семья, даже бабушка играла на контрабасе и на кларнете, дедушка, мои родители на скрипке, моя сестра играет на фортепиано и на кейборд, и она тоже в моем оркестре сейчас.
Это вот оркестр Монте-Карло, да?
Да.
Этот маленький оркестр, и сестра тоже в нем. Ага, значит, вы из совершенно музыкантской семьи. А как вы оказались в Центральной музыкальной школе? У кого вы учились, если вы помните?
Я играл, когда мне было 8 лет, я играл для Леонид Коган. И потом я поступил в Центральную музыкальную школу. Очень трудно было, потому что я сольфеджио не знал. В Венгрии очень плохо сольфеджио. Вот, но сказали, что меня нужно взять, потому что нужно радоваться, что я даже знаю, что на рояле сколько ног, а не то, что какую ноту сыграли. Условно я поступил, и через год я уже очень хорошо продвигался. И так получилось, что через 15 лет потом я выиграл всемирный конкурс скрипачей в Монреале. Когда я после Москвы поступил в Нью-Йорк, в Juilliard School, я начал писать свою музыку, потому что немножко больше начал в клубную жизнь, почувствовал пульс, ритм нашего столетия сейчас. И сосед по комнате у меня был диджей. И мы начали вместе. Я почувствовал, что я должен что-то новое сделать, что-то такое, что еще никто не сделал. И начал писать свою музыку. Первое было Magic Stradivarius, Miss You. И очень хорошо развивалась. Компания BMG выдала мой первый альбом. И в многих местах я делал с Фил Коллинсом «Тарзан». Так моя жизнь продвигалась, что когда я выиграл конкурс скрипачей, мне дали право играть на Страдивари. И это уникальная скрипка, потому что 300 лет назад на ней играл Николо Паганини. И это для меня удивительное, уникальное чувство.
А скажите, пожалуйста, Эден, я поняла, что это ваш сосед-диджей виноват в том, что из классического музыканта сделался такой человек, который играет для стадионов. А вы когда-нибудь еще выступаете просто как скрипач классической школы, просто в камерных залах?
Для меня очень важна классическая музыка, потому что, конечно, она дала мне путь, начало. Я на всех шоу играю классическую музыку. Очень важно, чтобы мои поклонники услышали только звук Страдивари.
Скажите, пожалуйста, вот какой вы себе представляете свою аудиторию на самом деле? Потому что, когда речь идет о фигурном катании, там более-менее все понятно. Понятно, какие люди именно приходят туда, и понятно, что это люди самые, что ни на есть разные. А вот какой аудитории вы ждете как музыкант отдельно от спорта?
Я играю для всех. Бабушка приходит с внучкой обычно и с детьми, конечно. И я играю для тех людей, кто хотел бы услышать уникальный звук Страдивари, но этот звук, он как бы живет в 21 веке, и звучание его совсем другое, совсем новое и совсем такое, где, как я уже сказал, где душа, любовь и виртуозность соединяются.
А у Паганини этого не было? Я имею в виду, что по сравнению с тем, что было у Паганини, что в этом нового? Мне кажется, у Паганини была душа, была любовь, была виртуозность.
Очень главная черта, что я соединяю электронный мир и с акустическим миром, потому что мы уже не в 17-м столетии. Сейчас интернет, сейчас мобильная технология. И, конечно, это в музыке, в ритме, в пульсе. Это отличается. Я думаю, что если Паганини жил бы сейчас, он тоже писал бы такую музыку, как я.
Положим, очень многие люди, которые знают хорошо классическую музыку и любят ее, они осуждали и трех теноров в тот момент, когда они вышли на стадион, и когда они стали использовать подзвучки, микрофоны для того, чтобы их было слышно, что они считали, что такая популяризация на самом деле не полезна классической музыке. То же самое, ну, я не знаю, про Ванессу Мэй можно было говорить, да, когда она стала выступать со скрипкой в таких больших шоу. Я думаю, что вы тоже встречались с этой точки зрения. Как вы сами на это реагируете? Как вы отвечаете?
Вы знаете, это абсолютно нормально, потому что есть люди, которые очень консервативные и не могут представить, что сейчас другой мир. Когда Моцарт жил в свое время и писал свою музыку, тогда тоже ему граф сказал, что у него много нот. Почему много нот? Потому что до того было только чембало. И когда Моцарт был, появилась фортепиано, и, конечно, фортепиано стало намного быстрее, можно было мелодии делать намного живее. Но для них, для тех людей, которые привыкли к чембало, что медленнее, для них это было странно, и это осуждалось. Всегда артистов, кто хочет сделать что-то новое, что-то необычное, всегда осуждают, это нормально. Но если бы не были мы, тогда никогда не было бы ничего нового. Всегда было бы только старое.
Теперь я прочитала какую-то тоже, на самом деле, ужаснувшую меня информацию, что эта скрипка, на которой вы играете, что она очень дорогая, и поэтому ее как-то возят отдельно в машине, и четыре охранника пристегнуты к этой скрипке наручниками произвело, надо сказать, на меня воображение у меня довольно развито. Я так зрительно себе представила людей, которые прикованы к скрипке и никогда не могут от нее оторваться. Это на самом деле так, и по Москве тоже ездит такая машина с этими несчастными людьми.
Да, это правда. По контракту эта скрипка принадлежит швейцарскому банку, и я имею право только играть. И там есть страховая компания, которая страхует на 4 миллиона долларов. И есть моменты, где очень, очень нужно ее охранять, и это как бы разработано от компании, что как нужно, и у нас они должны просто соблюдать этот лист, потому что это золотисто-красный лак, с которым она... Это очень, очень дорогая скрипка, это только 8 есть в мире.
Эдвина, скажите вот честно, если, например, я не знаю, вы забыли эту скрипку, или какая-то ситуация, в которой она и не должна была быть с вами, а оказалась какая-то другая, пусть не такая дорогая или вовсе недорогая.
Такой звук, такой сладкий и такой душевный только у нее есть. Когда я выиграл конкурс, и на следующий день утром мне давали ее, я целую ночь не спал. И когда я утром пришел и первые звуки сыграл на ней, я никогда не забуду. Это и всегда на всех шоу, когда я играю, я вспоминаю об этом моменте, когда я первый раз сыграл на ней.
То есть на другой вам бы просто и не хотелось?
У меня есть другие скрипки тоже. Есть Тесторе, которая принадлежит венгерской коллекции. Есть еще свои скрипки. Я на них занимаюсь, потому что Страдивари только на шоу привозят. Кстати, когда я выступал на Олимпиаде в прошлом году в Турине, в одно время в двух дворцах было мероприятие, был хоккей, и в другом было показательное выступление, где я выступал с Женей, с Таней и с Максимом. И полицейская машина, которая вела моих охранников, она повезла их в другой дворец, там, где хоккей. И я очень переживал, что когда приедут, потому что уже нужно было выступать, это прямой эфир был, и для меня это выступление как бы было выступление моей жизни, потому что 400 миллионов людей видела выступление, и я мог показать свою музыку, свои чувства, то, что я написал, и то, что я думаю. И за 10 минут только до начала шоу привезли ее, потому что они поняли, что в плохой дворец привезли, только потом привезли. Так что это был очень такой напряженный момент, но привезли, и я смог вовремя выйти.
Эдвина, вот когда вы работаете с фигуристами, так вы привыкли, я понимаю, к самостоятельности. Вы пишете музыку, вы ее аранжируете, вы ее исполняете, вы хозяин в своем концерте. Здесь два человека, которые равны друг другу во время исполнения такого рода программ. Как это происходит? Вы подстраиваетесь под Плющенко, там, Маринину, Татьмянину? Они подстраиваются под вас?
Музыка делалась очень... долго, очень много версий. Женя приходил ко мне в студию, показывал движение, показывал ритм, темп, и я тогда писал. То есть он тоже причастен к этой музыке, это тоже его ребенок. И этим они отличаются, Женя, Татьяна и Максим, потому что когда они выходят на соревнования и слышат музыку, это тоже их музыка. Музыка всегда в том же темпе, потому что есть ground ритм, на который я играю тему вживую, но сам ритм, он как бы прописан наперед, и он не меняется.
Но если, например, что-то происходит, потому что даже с выдающимся спортсменом или танцором что-то может произойти, он спотыкается, он останавливается, он сам будет догонять вас, да, не вы будете ему под ногу работать.
Да, конечно, он сам будет догонять, потому что музыка идет
своим чередом, как ей положено. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Как вы сами больше любите выступать? Ну, скажем, зал Международного дома музыки. Ну, он достаточно вместительный, но это не миллионы, безусловно, людей, и даже не сотни тысяч людей. Пусть будет на этом стадионе, я не знаю, 50 тысяч, да, да, человек, там сколько собираются? Ну, 100 тысяч, наверное, есть, да, большие какие-то залы, стадионы?
Ну, было, да, что мы играли для 100 тысяч. Ну, это как поп, как рок-концерт. Делаются экраны, большие экраны, чтобы можно было видеть. Очень специальный микрофон у меня сделан специально для меня, для Страдивари, чтобы точно передать тот же звук. И мы это разработали с одной командой в Германии. Все делается для того, чтобы зрители, поклонники получили удовольствие, и я мог бы передать им свое творчество и радовать их.
Но вот для себя лично, для вашего самочувствия, вот действительно все равно вы стоите на небольшой сцене, где вы видите людей, ну, в общем, видите, вы можете их рассмотреть, даже отдельные лица в зале, или вы стоите на этом стадионе. Вот ваше самочувствие, оно как-то меняется, или оно тоже до такой степени стабильно, и вы так умеете собой управлять?
Я люблю сцену. Я на сцене. Если там 3 человека, и если там 100 тысяч человек, это я всегда рад, если я могу играть для них. Это очень хорошо, если больше людей, конечно. Но я уже играл, сейчас меня пригласили в Мексике на семейном празднике, где было только 10 человек.
И тоже радовался, да?
Очень радовался.
У нас в студии был Эдвин Мартон. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Книгу Александра Левченкова «Последний бой чешского льва» я беру в руки с любопытством, переходящим в недоумение. С точки зрения расхожих представлений о национальном характере, жители Чехии как-то не ассоциируются со львами. Но тут наш исторический рецензент Илья Смирнов подсказывает, национальные характеры и менталитеты достоверны как гороскоп. И было время, когда чехи наводили страх на всю Европу, не хуже викингов. А я припоминаю школьные уроки истории. Да, нам рассказывали про гуситов, про Яна Жишку, но что было потом, куда делась эта воинская традиция?
Да, здесь мы очередной раз сталкиваемся с исторической несправедливостью. Про то, как в 15 веке ученики доброго профессора Яна Гуса отомстили тиранам и инквизиторам за предательское убийство учителя, об этом и в школе рассказывали, и десятки отличных книг напечатали. Из них вырисовывается образ Чехии как одной из самых развитых стран Европы, колыбели религиозной реформации, политических свобод, во многом опередившие Германию и Англию. А дальше несколько веков, о которых, если и рассказывают, то скороговоркой. Потом опаньки, Англия уже владычица морей, а Чехия – бесправная провинция отсталой империи Габсбургов. Как же потомки гуситов дошли до жизни такой? Александр Станиславович Левченков показывает как. Непосредственная тема монографии – чешское восстание против Габсбургов в 1618 году. Неудача его имела катастрофические последствия для Чехии, да и всю Европу погрузила в кошмар 30-летней войны. Но в первой главе, а глава не маленькая, больше 100 страниц, дается предыстория, начиная с происхождения чешского государства, а подробнее с гуситской революции, когда протестанты дали достойный отпор крестоносцам, но насмерть перессорились между собой. Для победы над радикальным крылом таборитами умеренным пришлось искать компромиссы со злейшими врагами, папой и императором, что выразилось в заключении базельских компактатов. Право гуситов исповедовать свое учение на территории королевства. И далее в избрании на чешский престол государей католиков. Сначала из литовских ягеллонов, а потом из императорской династии Габсбургов. Заметим, что при всей экономической и политической отсталости России от тогдашней Чехии, наши предки в смутное время все-таки сообразили, что приглашать иностранного принца на царство можно только при условии принятия им православия. Это не просто обряд, но гарантия лояльности, страховка от того, что правитель станет подстраивать страну под чужие внешние интересы. Чехи чувствовали себя намного увереннее. Их-то монарх правил не самодержавно, а согласно свободному волеизъявлению сословий королевства. И без этого волеизъявления не мог ни сановников назначать, ни армию финансировать. Что же его бояться, будь он хоть католик, хоть дзен-буддист? Вроде бы здравый подход, тем более, что, цитирую, «гуситская революция решила многие наболевшие вопросы и способствовала определенной стабилизации внутренней жизни». Но автор показывает оборотную сторону медали. Те же самые базельские компактаты. Папа Пий II взял, да и отменил через 12 лет в одностороннем порядке. А что? Непогрешимо дали слово, также непогрешимо взяли обратно. В том-то и дело, что феодально-католическая реакция не собиралась соблюдать никаких соглашений. Мирилась с правами еретиков ровно постольку, поскольку в данный момент не могла эти права силой отнять. Но от цели такой ни на минуту не отказывалась. Где угрозами, где подкупом, где пропагандой, где крючкотворством. Она в условиях двоевластия медленно, но верно перетягивала одеяло на себя. Умело провоцировала конфликты между протестантами немецкими и славянскими, между дворянством и городами, между, собственно, Чехией и Моравией. Одним из театров военных действий стало, что любопытно, образование. С одной стороны, иезуитская школа. А иезуиты, цитирую, особое значение придавали обучению детей из знатных фамилий. Не в последнюю очередь благодаря их усилиям, а также благоприятной политике правящей династии, продвигавшей католиков по службе, римско-католическая церковь укрепила влияние среди чешской шляхты. Конец цитаты. А с другой стороны, община богемских или чешских братьев. Та самая, откуда Ян Амос Коменский, основоположник современной педагогики. Да, по законам истории время работает на прогресс, но история делается людьми. Чешские протестанты слишком долго искали приемлемую форму сосуществования с теми, кто и не собирался с ними сосуществовать. Да и само их восстание демонстрирует симптомы привычной бесхребетности. Только на второй год военных действий, когда уже вовсю лилась чешская кровь, Сейм в Праге решился конфисковать имущество у врагов. Руководители восстания, по большей части из знатного дворянства, больше уповали на иностранных князей и наемников, чем на собственный народ. Сейчас модно осуждать революции за радикализм. Лучше бы по закону, по взаимному непротивлению сторон. Вроде и впрямь лучше. Но история сложнее публицистической схемы, как левой, так и правой. Правовое сознание может перерождаться в правовой кретинизм, когда бумажка заслоняет реальность. Терпимость оборачивается соучастием. Осенью юбилейного 2007-го мы много слышали и еще к 7 ноября наслушаемся про ужасы победившей революции. Но вот достижение победившей контрреволюции в Чехии. Авторская терминология – катастрофа. Национальная катастрофа, в результате которой население сократилось на треть, и, я цитирую, «вплоть до начала 18 века Чехия не могла достигнуть довоенного уровня экономического развития. Фактически, перестала существовать как самостоятельный социальный организм, оказавшись в рабском подчинении у чужого абсолютизма и международной реакции. Грустная история про льва, который позволил усыпить свою бдительность».
Илья Смирнов рецензировал книгу Александра Левченкова «Последний бой чешского льва». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Ставропольском крае число детей с острой кишечной инфекцией достигло 134. 90 из них госпитализированы. По предварительным данным, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Жертвами авиакатастрофы в Демократической Республике Конго стали не менее 19 человек, в том числе российский экипаж. По разным данным, на борту грузового самолета Ан-26 местной авиакомпании находились от 17 до 27 человек, среди которых было трое россиян. Самолет упал на жилой пригород столицы страны Киншасы. Европейский суд по правам человека обязал России выплатить около 170 тысяч евро трем жительницам Чечни. Как говорил споданный суд жалобе, в январе 2000 года, во время так называемой зачистки в Грозном, у одной из них погибли мать и брат. Две другие подверглись нападениям российских военнослужащих и уцелели лишь чудом. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал мировое сообщество активнее оказывать давление на Россию во имя сохранения в стране правосудия и свободы слова. Тополанек выступил в штаб-квартире «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» на конференции, приуроченной к первой годовщине гибели российской журналистки Анны Политковской. На Украине пропрезидентский блок заявил о готовности поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра. По словам лидера блока Юрия Луценко, за это высказался президент Виктор Ющенко. На Камчатке на месте падения вертолета Ми-2 обнаружены тела еще двух человек. Ранее сообщалось о гибели пилота. Вертолет упал в Охотском море недалеко от берега. Причины катастрофы выясняются. В секторе Газа в результате взрыва заложены на дороге бомбы, ранены 3 активиста Хамаса. В четверг вечером израильская авиация нанесла удар по автомобилю с боевиками исламского джихада. Ранены 3. Палестинские источники утверждают, что пострадавшие мирные жители. Военный режим Мьянмы готов к переговорам с лидером оппозиции при условии, что она откажется от конфронтации с властями.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте. Анимация Александра Петрова в театральном центре на Страстном. Книга Дины Рубиной «Цыганка» и международный органный фестиваль в Сочи. В Московском театральном центре на Страстном прошел творческий вечер мультипликатора Александра Петрова, удивительного мастера и единственного российского обладателя анимационного «Оскара». Премия Американской киноакадемии была вручена Александру Петрову за ленту «Старик и море». Впечатлениями от творческого вечера, в котором были показаны все фильмы Александра Петрова, делится Лиля Пальвелева.
Поклонникам заполонившей телеэкраны компьютерной анимации с ее бесконечными погонями, стремительными рваными движениями персонажей и сплошным членовредительством вряд ли придутся по душе фильмы Александра Петрова. Его анимация созерцательная. Здесь настроение, пейзажа ли, человека ли, важнее действия. А на стыках кадров все мерещится, какое-то мерцание. Александр Петров и режиссер, и сценарист, и художник своих фильмов, что в анимации не редкость. Работает он всегда в одной и той же уникальной и очень трудоемкой технике, которая называется «живопись по стеклу» или «ожившая живопись». Здесь не делаются декорации и не бывает заранее заготовленных персонажей, разделенных на целлулоидные ручки-ножки-головки. Снял кадр, подвинул детальку, герой наклонился или голову повернул. Александр Петров действует по-другому. Он постепенно добавляет на стеклянную пластину новые мазки, и каждое изменение фиксируется камерой.
Этим способом делаются фильмы не только в России, а и в других странах, и делаются достаточно давно уже. Есть признанные мастера, такие как Каролин Лив, например, и Венди Тилби в Канаде. Они уже звезды, скажем так, анимации, которые работали в этой технике и, в принципе, открыли и для анимации много нового, и отчасти, наверное, повлияли в чем-то и на меня. Хотя я шел немножко своим путем, и это был путь такой тоже на ощупь. Я не очень знал фильмов других режиссеров, которые работали примерно этим способом. Но как-то, когда мы встречались, мы, в общем, обменивались мнением, и, оказывается, мы шли примерно в одну сторону. Хотя мы разные художники, совершенно с разными идеями, с разным темпераментом. Но это такой материал, вот эта живопись, настолько широкий диапазон у этого материала, что позволяет любым художникам реализоваться в этой среде, скажем так, живописной.
Вы сказали, что немножко своим путем. А что было именно вашим изобретением?
Ну, я снимаю фильмы с нижним светом, то есть этот свет светит, как мы называем это, прожог. Я не использую белые краски, я использую только прозрачные краски, масляные, которые пропускают сквозь себя свет. Оказалось, что это вот мое. И не то, что изобретение, но вот я к этому пришел. Каролин Лив, оказывается, работал совершенно другим способом, другими красками и другим способом.
С творческого вечера Александра Петрова уходишь ошеломленным. Тут и не 5 фильмов, а одного эпизода из «Русалки» хватило бы, где героиня выпрыгивает из волн с трепещущей рыбой в зубах. Вроде бы прелестная, полная жизни девушка, а нет, юная утопленница переняла повадки обитателей подводного мира. И в самом деле не на прозаическую же удочку ей рыбу ловить. Или вот в ленте «Корова» по Андрею Платонову гиперреалистический пейзаж взрывается гигантским крестьянским плугом, который вспарывает железнодорожное полотно. Примечательно, что следом в фильме весь звуковой ряд которого до сих пор состоял из музыки, шумов, невнятного бормотания и отдельных реплик, звучит полноценный текст. Говорит мальчик, до этого момента почти все время немодствующий.
У нас была корова. Когда она жила, из нее ели молоко, мать, отец, я и ее сын теленок. И всем хватало. Потом теленка продали на мясо. Корова стала мучиться. Она скоро умерла от поезда. Ее тоже съели, потому что она говядина. Корова отдала нам все. Молоко, свины, мясо, кожу, внутренность и кости. Я помню нашу корову и не забуду.
И не случайно в фильме однажды меняются полюсами масштабы. Животное становится огромным, а мальчик меньше ее рога, у изгиба которого он и пристраивается уютно. Корова – центр крестьянского мироздания. Как признается Александр Петров, авторская анимация и на него оказывает сильное эмоциональное воздействие. Вот какими словами он предваряет просмотр.
На самом деле трудно смотреть анимацию, потому что анимация – такой жанр, даже короткие фильмы, 3-5-минутные, поскольку они сконцентрированы очень по идеям, по эмоциям, трудно переключаться просто с одного фильма на другой.
А фильмы Петрова, к тому же, длиннее, чем 2- или 3-минутные. Самое последнее его творение «Моя любовь» по роману Ивана Шмелева «История любовная» и вовсе идет 26 минут. И ни одного случайного, необязательного эпизода. Живопись в ленте о трогательном гимназистике нежнейшая, пастельная.
Эта картина вышла год назад. Планируется, что эта картина пойдет в кинотеатрах. Хотя, может быть, это сложный формат для кинопоказов, потому что 26 минут – это, в общем, странная длина, не очень удобная для киносеансов. Тем не менее, есть обещание, что картина пойдет на кинопленке. На самом деле, мы сейчас смотрим все фильмы в формате DVD, и для меня это мука, потому что кинопленка, конечно, передает гораздо больше нюансов, в ней гораздо больше сохраняется той энергии, которая закладывается художником. Все вот предыдущие картины были сделаны, в принципе, в одиночку. Я делал их как режиссер, как аниматор, как художник во всех лицах. Ну, в общем, кроме звука и музыки, у меня был еще оператор такой небольшой команды, создавались эти картины. Последние фильмы «Старик и море» мы уже делали с моим сыном. А последняя картина была уже сделана с группой художников. Это мои ученики, хотя это не ученики, я никого не учил. Просто так случилось, что мы стали заваливать проект. Через год я понял, что все, я один не справляюсь, потому что много персонажей в фильме, много событий. И, в общем, я понял, что мне нужны помощники. Я позвал молодых художников, юношей, девушек из Ярославского училища, из других училищ, и попробовал их обучить анимации, собственно, живописной анимации. Через полгода они освоились и стали достаточно уверенно по левую, по правую руку мою. И, в принципе, мы сообща вытянули этот проект. Огромную, конечно, еще мне помощь оказал мой друг Миша Тумеля. Это из Беларуси, режиссер-аниматор. Мы с ним учились на высших курсах режиссерских. 2 года жили в одной комнате. Пели, пили, веселились и грустили. И, на самом деле, скучали друг без друга. И вот была возможность, я его пригласил. И он почти 2 года провел в Ярославле, помогая мне справиться с этой моей любовью. И это одна картина такая вот общинная. Я один только вижу и страдаю от того, что фильм делался не только моими руками, а еще, значит, 10 рук участвовало в этом.
В основе каждой работы мастера – литературное произведение. Только «Русалка» в этом ряду стоит несколько особняком. Это не экранизация, а история, целиком сочиненная Александром Петровым. Впрочем, импульсом, первотолчком послужила карамзинская повесть из Золотого фонда русской классики.
Начиналось это все от «Бедной Лизы». Была такая у нас на высших режиссерских курсах задание такое было, которое нам дали наши педагоги. все студенты должны были выбрать какое-то литературное произведение, ну и в том числе «Бедная Лиза». Но хитрость заключалась в том, что нужно было сделать три версии, три раскадровки или три сценария на эту же тему. Комедия, другая трагедия, третья мелодрама. У меня так или иначе возникла раскадровка на тему «Бедной Лизы», которая как бы история уже после «Бедной Лизы». То, что случилось с девушкой, когда она уже утопилась. Вот у нас возникла бедная Лиза, такая вот роковая красавица, которая угрожает жизни молодых, неопытных, влюбленных мужчин. История немножко изменилась, появилась затем такая вот тема монаха-отшельника, который был причиной, в общем, гибели этой девушки. И, собственно, она явилась ему отомстить, забрав его любимого ученика.
Человек во всех фильмах Александра Петрова вписан в пейзаж. Он существует не в абстрактной среде, в окружении природных стихий, зыбучих песков, как в «Сне смешного человека» по Достоевскому, морских или озерных волн, унылых равнинных полей. Реалистическое, полное точных подробностей изображение чередуется с другим непременным компонентом – снами и грезами героев, где одно плавно преобразуется в другое. Так задремавший в гамаке старик Сантьяго вместо гор на горизонте начинает видеть африканских слонов, которых он встречал в молодости во время своих странствий.
Лиля Пальвелева за один вечер посмотрела все фильмы лауреата премии Американской киноакадемии «Оскар» выдающегося российского мастера Александра Петрова. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Сочи прошел международный органный фестиваль. Он продолжался месяц, и все концерты собирали аншлаговые залы. Рассказывает об этом Геннадий Шляхов.
Международный органный фестиваль проводится в Сочи уже в 8-й раз. Его участники – музыканты из Польши, Италии, Японии, Голландии, Украины и России. Рядом с опытными и известными органистами – молодежь. Надежда Юрийчук из Украины еще студентка, учится в Российской академии музыки имени Гнесина. Несмотря на юный для музыканта возраст, она уже гастролирует сольными программами, выступает не только в концертных залах, но и в соборах.
Это два разных ощущения. Когда играешь в соборе, немножко по-иному себя чувствуешь, потому что это, во-первых, намоленный храм, и по-другому играется совершенно, чем в концертном зале. Может быть, в концертном зале это больше шоу все-таки, а там больше духовности.
Музыкальная программа каждого из концертов фестиваля – это прежде всего личный выбор исполнителя. Потому и звучала музыка эпохи Возрождения и произведения композиторов-романтиков, опусы современных авторов и переложения для органа. Но ни один из концертов, ни одна из представленных программ не обошлась без музыки Иоганна Себастьяна Баха. В том числе и выступление российской органистки Людмилы Голуб.
Без Баха все было бы иначе. Бах – это такая страница, через которую нельзя перешагнуть, безусловно. Бах – это, пожалуй, самое грандиозное, что сделано для органа. Бах – это музыка, которая очень органично связана именно с органом. Не с оркестром, не с фортепиано, а именно с органом. Бах был прежде всего органистом, он очень хорошо знал орган. И то, что он сделал для органа, это несравнимо ни с чем.
Тон Ванденберг к исполнению органной музыки Баха подходит с позиции не только музыканта, но и ученого. Органист из Голландии, закончив консерваторию по классу фортепиано и органа, изучал в университете французскую литературу, историю языка и филологию. Том Ванденберг – штатный органист в соборе Девы Марии в голландском городе Кампен. Кроме того, он выступает с лекциями о риторических и символических аспектах органной музыки Баха. Можно сказать, что фразы разговорной речи – это и музыкальные фразы. Если мы исполняем Баха, то это имеет прямое отношение к разговорной речи. Я думаю, что люди, которые слушают музыку, обращаются к какому-то другому измерению. Риторика – очень сложная вещь, а музыка – более доступна. В этом смысле музыка Баха – это азбука разговорного языка и закрытая математическая система одновременно. По органным произведениям Баха, считает Тон Ванденберг, можно изучать не только язык всех последующих музыкальных эпох, но и учиться выразительности разговорной речи. А вот чтобы постичь замысел хоральных прелюдий органной мессы Баха, необходимо, по мнению музыканта и ученого из Голландии, знать историю католицизма, эпоху реформации и учения Лютера, ведь Бах был лютеранским художником. Бах объясняет теорию Лютера, который реформировал католицизм. В определенном роде можно сказать, что Бах передает систему его учения через музыкальные образы. Если голландский органист подходит к исполнению музыки с позиции накопленных знаний и опыта, то Надежда Юрийчук из Украины, будучи еще студенткой, во многом ориентируется на свои чувства и внутренние переживания. В ее игре, в отличие от академических и строгих интерпретаций голландского мастера, преобладают эмоции.
Ощущение, наверное, словами трудно передать. Это что-то такое, может быть, личное, что-то такое непередаваемое. Это какая-то, может быть, связь с космосом, или, может быть, огромная энергия. И от тебя зависит, как ты эту энергию направишь, в какую сторону.
Зал органной и камерной музыки в дни проведения сочинского фестиваля был полон. Каждый из концертов заканчивался исполнением произведения на бис.
Я просто первый раз был, это было настолько захватывающе, что я не могу сюда описать, как это. Это первый раз в жизни я пришел, у меня просто нет слов.
Сергей, впервые побывавший на концерте органной музыки, приехал в Сочи из Подольска. Елена из Бурятии. Она уже не первый год подгадывает свой отпуск так, чтобы можно было совместить отдых с посещением концертов сочинского фестиваля.
Я в таком восторге, очень. Как будто, знаете, общаешься там чем-то выше. Инструмент такой, который позволяет душе подниматься туда, наверх. Разум соединяется с сердцем, и вот это все вместе, взаимодействие разума и сердца, все это в таком возвышенном состоянии.
Мнение слушателей об органе и музыке, написанной для этого инструмента, единодушное, хотя публика, приходящая в концерты, разная. Об этом говорит органистка Людмила Голуб.
Публика органная очень разная. К сожалению, по большей части неподготовленная. Люди мало знают органной музыки. Но, тем не менее, есть люди, фанаты, которые по компакт-дискам изучили там какой-то даже репертуар. И у меня в моей практике гастрольной попадались в каких-то глубинках люди, которые совершенно идеально знали сочинения Баха, вплоть до номеров по каталогу, с исполнениями самыми разными, компакт-дисками какие-то. Есть такие.
Восьмой сочинский международный фестиваль органной музыки, как и в прошлые годы, длился целый месяц. И каждый из восьми, вот ведь совпадение, концертов собирал аншлаги. В зал, что немаловажно, приходили не только горожане, но и слушатели, приехавшие в Сочи из разных уголков России и других стран. Так что статус международного фестиваль подтверждает не только именами исполнителей, но и географией слушателей.
Вы слышали рассказ Геннадия Шляхова о завершившемся в городе Сочи музыкальном марафоне. Восьмом международном фестивале органной музыки. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы переезжаем из Сочи в Петербург, потому что именно там была представлена новая книга Дины Рубиной. Она называется «Цыганка» и вышла в издательстве «Эксмо». С автором, стало быть, писателем Диной Рубиной, разговаривает Татьяна Вольцкая.
Свою новую книгу «Цыганка» Дина Рубина называет остановкой в пути между двумя романами. Один из них «На солнечной стороне улицы», очень известный, вошедший в шорт-листы нескольких престижных премий и разошедшийся тиражом 100 тысяч экземпляров. Другой – тот, о котором говорить пока не полагается, потому что он в работе, окружен неусыпной авторской любовью и заботой. Что же такое книга «Цыганка»? Говорит Дина Рубина.
Этот сборник рассказов, который вышел у меня как-то неожиданно, когда я стала перебирать какие-то свои заначки, да, какие-то свои запасы перетряхивать в кладовой писательской, я вдруг поняла, что это ряд историй, каждая из которых находится на определенной пересечении оси координат. Условно говоря, одна ось координат между времен, она такая вертикаль, потому что то, что уходит вниз, это история рода, история семьи, народа, жизни, и вверх, так сказать, уходит в нашем продолжении, наших внуков, и горизонталь, между земель. Это то, что сейчас нам, слава Богу, позволено передвигаться, смотреть мир, встречать разных людей, встречать наших современников, с ними общаться. Так вот, история души, история человека, который всегда между земель и между времен одновременно. И ряд рассказов этому посвящены. Это и семейные какие-то истории, скелеты в шкафу, это история о тетке-убийце, это история о прабабке-цыганке.
Это история вашего рода?
Это история и моего рода. Это и какие-то истории, которые мне пришлось встретить. Конечно же, переработанные совершенно писательским, так сказать, сознанием и писательской рукой, но это понятно. Тем не менее, вот это такая добыча. добыча жизни, назвала бы я, добыча писательского улова, потому что писатель ведь всегда подсматривает, и он всегда охотник, который держит на мушке саму жизнь.
Вы сказали, что всего 36 сюжетов в литературе. Для вас есть важнейшие из этих 36 и для жизни, и для литературы?
Я думаю, что все 36 важны, потому что каждый дает писателю свободу на этом конкретном сюжете построить необыкновенное что-то. Ну, Гамлет, например, понимаете? Ведь это можно все что угодно придумать на этом сюжете. Многие детективы на этом придуманы. Золушка та же самая, условно говоря. Спящая красавица, Отелло.
Вы сейчас сказали, что писатель ловец жизни, расставляющий сети, естественно, так. Я очень люблю Клайва Стейблза-Льюиса, и у него есть замечательное высказывание в одном из эссе, что хороший литератор получается из того человека, для которого есть в жизни что-то, что он любит больше, чем литературу. Вот вы согласны?
Надо подумать над этим, надо подумать. Пожалуй, да. Но у меня вот эта моя любовь к путешествиям, она именно связана с литературой, поэтому я даже не могу их разделить. Как гончий пес, я беру этот след, я не знаю почему. Я не знаю, почему мне страшно хочется, например, вдруг этой весной, мне ужасно хочется поехать в Португалию. Почему Португалия? Я никогда не была в Англии, например. Почему не Англия? Нет, Португалия. Значит, что-то мне там оттуда, какие-то импульсы идут с этой земли. Может быть, я там что-то найду, может быть, я кого-то встречу, но Португалия. Или, например, вот сейчас мне ужасно хочется по пути домой тормознуть в Праге и поехать в Карловы Вары. Не на курорт Карловы Вары, а в тот город, где ходили Бетховен, Шиллер, Гёте.
Путешествия, наверное, подсказывали вам идеи ваших книг?
Конечно, очень много. У меня даже есть книга отдельно «Пространстве». Это «Холодная весна в Провансе», которая перемежается картинами моего мужа на ту же тему.
Когда я разговариваю с русскими литераторами, живущими в Израиле, да и в других странах, я часто слышу слова о культурной изоляции. Дина Рубина, писатель очень известный, и все-таки она говорит о том же.
В любой стране, где существует мощная местная литература, любой другой писатель, даже если он объединен, скажем, в Израиле есть конфедерация писателей, где есть и русскоязычные писатели, и румынскоязычные писатели, и писатели, которые пишут на чешском языке, на арабском языке, на английском языке, на французском языке, на немецком языке. Тем не менее, конечно, самое мощное отделение – это ивритоязычные, а все остальные начинают добиваться каких-то своих прав, им кажется, что их ущемляют и так далее, и так далее. Это нормально, и странно было бы себе представить, например, тот же Израиль или ту же Америку, где бы себя самым уютным образом чувствовали русские писатели, а не английские или не еврейские в Израиле. Я думаю, что это нормально. Путь эмиграции – это всегда трудный, всегда. Но я никогда не делала никаких шагов литературных в Израиле и не собиралась их предпринимать. То, что меня там наградили 2 литературными премиями, то, что перевели мою книгу, ну, это как бы некий такой факт. Но я же в это время существую в русском пространстве. Слава богу, есть интернет, есть все. И даже когда его не было, так в конце концов книга посылалась рукописью. Нет, я считаю, что все нормально. Я вообще в этом смысле оптимист. Сейчас наше время, когда нет никаких в этом смысле драм, и когда человек, талантливо пишущий, может жить в Ганновере, как Лёня Гершович, например, или как, я не знаю, тот же самый Довлатов, который вернулся, как только это было возможным политически, он немедленно вернулся, потому что он талантлив и любимый писатель в России.
То есть вы действительно ощущаете, что реальных границ нет?
Нет, это только внутренние границы. Сейчас счастливая пора для писателей. Она в каком-то смысле счастливая и в каком-то смысле несчастная, потому что появился интернет, это, конечно, очень удобно, но в то же время это дьяволова дыра, в которую, конечно, проваливается литература, безусловно. То есть оттуда выскакивают такие, знаете, дьяволовы отребья, которые, конечно, могут быть и талантливыми людьми, но это нечто другое. Я человек бумажный, исключительно книжный. Но, в принципе, писатель может делать все, что ему угодно. Да писатель вообще счастливый человек. Вот у меня друг говорит, режиссер, тебе повезло, ты зарабатываешь на жизнь одиночеством. Писатель – одинокий человек. Вот моя ручка, вот мой блокнот.
Ваши дети, как они смотрят на ваше писательство, вообще на русскую, можно сказать, все равно маму?
Ну, 2 детей, сын уже совсем взрослый, дочь на археологии занимается. Как бы они все равно до известной степени русские, потому что дома-то говорят на русском языке,
И они причисляют себя, конечно, к русской общине, безусловно.
Нет вот этой трагедии, как, помните, многие, особенно уехавшие в Америку, писали такие трагические письма, что дети их стесняются, что...
Я не допускаю никаких трагедий. Я помню, что когда у меня вышла книга на иврите, я вдруг обнаружила, что она исчезла с полки. А моя дочь, второклассница в то время, когда я вечером вытряхивала ее рюкзачок, я увидела эту книгу, перемазанную помидором, естественно, из школьного завтрака. Я ужасно была довольна, я сказала: «Доча, что ты взяла книгу? Показать учительнице, похвастаться в классе, что вышла на иврите книжка мамы». Она сказала: «Нет, я просто хотела показать учительнице, что ты тоже человек», сказала она. Я посмеялась этому, потому что сейчас моя дочь говорит: «Надо повести его», то есть ее мужа, «надо повести его в Питер», говорит она, «и в Москву надо показать», говорит она. Значит, понимает, что это будет серьезное впечатление.
Литературное пространство здешнее, оно для вас существует и что-то значит? Как вы смотрите на современную российскую литературу?
Я замечательно смотрю на современную российскую литературу. Я принадлежу к тем людям, которые считают, что земля не устает рожать таланты. Такого не бывает. Знаете, вдруг кончилась литература. Не бывает. Все эти разговоры были в 70-х годах, да когда угодно. Так не бывает. В настоящее время работают очень много талантливых писателей в литературе. И, господи, в вашем Питере живет Валерий Попов, живет Александр Меликов, живут поэты какие-то очень серьезные, детская литература. Все в порядке. Просто, конечно, писатель сейчас очень зависит от книжного рынка. Ведь есть замечательные писатели, прекрасные стилисты, которые плохо читабельны. А есть писатели, которые читабельны. От этого часто зависит. Если есть наличие в стиле этого элемента, то он продается, условно говоря. Я уже позволяю себе не смотреть, не заискивать читателями. Читателя я люблю и уважаю, но он сам по себе, у него своя должность, а у меня своя должность.
Говорила писательница Дина Рубина.
Татьяна Вольская беседовала с Диной Рубиной. Только что в издательстве «Эксмо» вышла ее новая книга «Цыганка». На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время вы сможете ознакомиться на нашем сайте swobodanews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.